Представьте теперь, что под вечер по главной улице Белграда прогуливается столичный высший свет, и вдоль улицы установлены волшебные зеркала. Как вы думаете, сколько нашлось бы дам, которые от стыда не опустили бы глаз перед зеркалом, где отражались бы не их шляпки, а мысли? Для многих женщин, опускающих взгляд перед зеркалом мыслей, слабым утешением могло бы послужить то, что есть и такие, и их немало, и они более могущественны и умны, которые должны были бы устыдиться своих мыслей, если бы их выставили на показ в волшебном зеркале в публичном месте. Найдутся офицеры, которые охотно расстались бы с мундиром, лишь бы не увидеть свои мысли в зеркале, поскольку их мысли менее всего соответствуют военной форме и воинскому долгу. Некоторые представители народа ни за что не согласились бы, чтобы перед ними в зале скупщины поставили зеркало, в котором отражались бы их мысли, когда они принимают самые ответственные парламентские решения, ибо при рассмотрении самых важных и ответственных государственных вопросов в головах у некоторых депутатов вертятся мелкие и безответственные мыслишки. Некоторые государственные деятели предпочли бы встретиться с самим дьяволом, нежели с таким открывающим их мысли зеркалом, ибо мысли отдельных сановников, имеющих высокое и почетное общественное положение, далеко не соответствуют ни их званию, ни положению. Немного встретится молодых людей, которые хотя бы день целиком могут провести без низких и грязных мыслей. Немного стариков, чьи повседневные мысли – мысли мудрости. Мало таких жен, которые думают лишь о верности мужу своему и заботятся о детях своих. Немного и благодетелей, мысли которых не исполнены суеты мирской. Немного найдется литераторов и художников, чьи мысли не отравлены манией величия. Мысли простодушны, может сказать кто-нибудь. Мысли еще не поступки, а люди ценятся по делам своим. Нет, не так. Друзья мои, отнюдь не так. Наши мысли дают импульс и направление нашим делам. Дурная мысль есть начало всякого зла на свете. Грязная мысль отравляет разум и сердце, оскверняет слово и дело рук. Каин подумал, что если бы у него не было праведного брата Авеля, он был бы счастливее. Поначалу эта мысль помутила Каину разум, потом ожесточила сердце, затем разнуздала язык и, наконец, обогрела невинной кровью руки. Царь Саул хвалил Давида, когда тот играл перед ним на струнах. Но одна мысль, что Давид выше его, что его больше любит народ, помрачила разум Саула и отяготила его сердце жаждой крови. Давид увидел однажды жену сотника Урии. За взглядом последовала грешная мысль. За грешной мыслью – вожделение, за ним – кровь праведника. Иуда задумал предательство задолго до того, как совершил его. Ведь не будь отвратительного замысла, не было бы и чудовищного поступка. Иуда совершил самоубийство тогда, когда увидел осуществленным свой предательский замысел. Если бы он мог увидеть свою предательскую мысль в зеркале еще до ее осуществления, он бы испугался ее и содрогнулся точно так же, как испугался и содрогнулся от содеянного им. И Давид испугался бы и содрогнулся от нечистой связи с чужой женою и от своего преступления, если бы раньше того мог увидеть в зеркале, как будет выглядеть его вожделение к чужой жене и как преступно будет убит ее законный муж». Перед таким волшебным зеркалом опомнились бы и отказались от преступления и Саул, и Каин. Пока замышляемое зло неясно и темно, оно не кажется таким уж страшным. К сожалению, многие недобрые мысли не проясняются раньше осуществления. Зло, стоит нам его ясно увидеть, начинает страшить нас, а содеянное зло становится зеркалом злых мыслей, которые долго пробивали себе выход из потемок нашего сознания. Если бы мы были в состоянии многие свои мысли подвергнуть цензуре и загасить прежде того, как они разовьются и возьмут верх над нами, властно подталкивая перейти к делу. Контролировать свои мысли также необходимо, как обязательно вести прополку в огороде. Возможность следить за своими мыслями означает, что человек получил возможность для самовоспитания, хотя бы однажды в день заглянуть в свою душу и посмотреть, что в ней появилось нового и что из старого изменилось. Контроль своих мыслей не означает уничтожение свободы мышления, ни в коем случае, но, напротив, означает освобождение возвышенного и светлого от низменного и грязного. Свобода мысли означает освобождение мысли от греха. Именно возможность не держать в уме мелкие и грязные мысли и означает свободу мысли. Свобода мысли предполагает смелость в возделывании сада своей души и избавление ее от мелких и недостойных мыслей, которые, как сорняки, густо обступают реденькие кустики больших и достойных мыслей. Из этого следует, что свобода мысли означает свободу для возвышенных мыслей, но тиранию для мыслей нечистых. Ах, друзья мои, давайте будем тиранами по отношению к своим грязным мыслям и не позволим им тиранить нас. Я проповедую вам тиранию мысли ради свободы мысли. Если вы не будете в первую очередь тиранами самих себя, вы никогда не сможете стать свободными людьми. Если вы не будете тиранами самих себя, вы будете вынуждены стать страшными тиранами и рано или поздно потеряете человеческий облик. Кто впускает в свою душу и самые высокие, и самые низменные мысли, подобен человеку, который возвел для себя великолепный дворец из мрамора, но забыл навесить двери. И вот человек этот удивляется, что в его прекрасный дворец почему-то заходят беспрепятственно свиньи и гуси. Сначала хозяина удивляет их присутствие в его доме. Он считает его неприличным, но не выпроваживает наглецов, перепутавших скотный двор со дворцом. И мало-помалу хозяин дворца привыкает к ним. А в скором времени дело оборачивается так, что уже оказывается большой неожиданностью встретить в его доме людей, чего не скажешь о свиньях и гусях. Христианство учит, что человеческое тело – храм, предназначенный для святыни, и наполнить его необходимо Духом Божиим, Духом Святым, Духом Истины и Света. Когда мы стоим у какого-нибудь храма, величественно и красиво снаружи, нам не терпится узнать, что внутри. По внешнему великолепию мы судим и о находящейся в храме святыне. Но каково наше разочарование, когда внутри вместо святыни битый кирпич, паутина и затхлый воздух? Точно так же, когда мы видим человека здорового и красивого на вид, мы думаем, что в таком здоровом и красивом храме души должна быть и возвышенная святыня. Или когда знакомимся с кем-то, мы сразу же интересуемся его мыслями. Больше, чем глаза и лицо, нас интересует, что они скрывают. Что для этого человека свято? Во имя кого возведен храм? А может, это капище идолов? Мы разочаровываемся, если не обнаруживаем святыни. Телесные храмы многих великих мыслителей были более чем скромными. Но велик Бог, обитавший в тех храмах. А когда великий Бог посещает такой храм, велика в нем и святыня. И напротив, когда в красивых телах поселяются некрасивые мысли, как во многих чистых ручьях заводятся жабы, тогда такие люди представляют собой не что-либо великое, а просто ложь. Вот и оказывается, что ни к чему величественные храмы, если в них лживые фетиши, как ни к чему в бочке из самого дорогого дерева хранить прокисшее вино. Христос обнаружил эти ничтожные фетиши в душах многих лживых и суетных людей своего времени. Христос взывал к внутреннему обновлению человека, обновлению его мыслей, сердца и воли. «Блаженны кроткие», — говорил Христос. «Но как человек будет кроток, если мысли его непрестанно в гордости и суетности? В первую очередь необходимо сделать кроткими свои мысли, тогда будет легко и жить кротко». «Блаженны милостивы», — говорил Христос. «Но как человек будет милостив, если в его мыслях грабеж, предательство и убийство? В первую очередь, необходимо сделать милостивыми свои мысли, тогда и легко будет и быть милостивым. Блаженны чистые сердцем, говорил Христос. Но как человек будет чист сердцем, если мысли его грязны? В первую очередь необходимо очистить мысли, тогда и сердце будет чисто. «Блаженны миротворцы», — говорил Христос. Но как будет творить мир тот, у кого в мыслях злоба и воинственность? В первую очередь нужно в мыслях обрести мир, тогда будет легко жить в мире со всеми людьми. Каковы мысли, таковы и дела. Суетные мысли, суетные дела. Грязные мысли, грязные дела. Немилостивые мысли, злобные дела. Великим делам всегда предшествовали великие мысли. Возвышенные мысли создали возвышенное искусство. Патриотизм наших предков является собой зеркало их патриотических мыслей. И наши мысли отразятся в наших делах. Но прежде наши мысли отражаются в одном великом зеркале, как и все тончайшие движения душ наших, как и вся природа. Это зеркало есть Бог. Даже еще только зарождающаяся, еще не оформившаяся мысль отражается в божественном зеркале. В Духе Божьем отражается весь дух наш, все мысли наши чувствуют Дух Божий. Как бы мы устрашились, когда узнали бы, что все наши мысли, стоит им только появиться у нас в сознании, тотчас становятся известными кому-то еще, пусть и самому близкому человеку. Почему же нам делается так страшно? Да потому, что мы знаем, что у нас могут возникнуть и ничтожные, и грязные, и сумасшедшие мысли, которые мы не смеем поверить никому, даже самому лучшему другу. Но нам стало бы намного страшнее, когда наши мысли в любой момент могли бы открыться всему свету. А мы меж тем и не подозреваем о существовании рядом с нами того самого таинственного зеркала, как не подозревает о нем и столичный высший свет на вечерних прогулках по главной Белградской улице, как не подозревают о нем и те из священников, у кого в мыслях нет святости, те из офицеров, кого одолевают малодушие, те из патриотов, у кого на уме предательство, те из депутатов, кому лучше было бы где-нибудь служить агентами по снабжению, те из государственных деятелей, у которых торгашеская психология. Пусть все они знают, что все их мысли отлично известны тому, кого следует больше всего бояться и стыдиться. Давайте помнить об этом, и мы все, братья мои. Давайте постараемся строго присматривать за своими мыслями. Когда кто-нибудь удостаивается высокой аудиенции, он старается, чтобы мысли его там были самыми светлыми и возвышенными. За несколько дней до приема он просеивает свои мысли через самое тонкое сито, пока не отсеется все ничтожное и недостойное, и не останется только самое значительное и достойное. Давайте не будем забывать, что все мы каждый день и каждый час своей жизни дожидаемся аудиенции у самого могущественного, самого мудрого, самого великолепного, самого богатого владыки, царя царствующих и Господа господствующих. Давайте вспоминать об этом и критически оценивать свои мысли. Пусть мысль величайшего царя всегда водительствует нашими мыслями и собирает их воедино. Она единственная очистит и возвысит все остальные наши мысли. Давайте помнить, что великая и невидимая тайна, величественная и беспредельная, как Вселенная, проходит с нами рядом через всю жизнь, и что в этой тайне, в зеркале Духа Божьего, отражаются все тайны душ наших. Давайте со вниманием взирать на каждое движение души, ибо каждое движение наших душ навеки отпечатлевается в Духе Божьем. Итак, совершенный Дух Божий есть в то же время совершенное зеркало мыслей наших. Пусть же страх перед этим зеркалом вытеснит из душ наших все низкие и грязные мысли, чтобы ваша вера в Бога была неприходящей и спасительной, ваши мысли должны быть чистыми и светлыми, как чист и светел Бог, иначе вы всегда будете маловерными. Аминь. Беседа 9. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Псалом 26, стих 1. Встречаются ли в наше время герои, или все они принадлежат исключительно к прошлому? Этот вопрос, друзья мои, всякий раз волнует нас, когда мы бросаем взгляд на безликую толпу людей, занятых мелочными заботами и подогреваемых мелочными страстями. Неужели на героев исключительное право у прошлого, а нашему времени остается довольствоваться лишь сборищем обычных, посредственных людей? Почему потребовалось, чтобы сначала в мир пришли все великие, а после них все малые? Сначала все сильные, а потом все слабые? Сначала все светлые и счастливые, а после них все мрачные и несчастные? Может, природа уже устала рождать и желает отдохнуть? Всему свое время, как сказал Экклесиаст, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время разрушать и время строить. Может, так же и с героями? Наступает время героев, и они высятся, как корабельные сосны, а проходит время героев, и на смену им приходят те, кого едва различишь в невысоком просе. Не таковы ли и мы, теперешние? Такие мысли охватывают нас, когда мы проходим по ярмарке человеческой жизни и видим простых людей с их житейскими слабостями и страхом смерти, с тем, что для них ценно, на что они жалуются, как делано улыбаются и притворно плачут. Такие же мысли охватывают нас и тогда, когда мы раздумываем о себе и сравниваем себя с героями, жившими до нас и оказывавшими честь земле, в пыли которой мы, теперешние, едва заметны, и восклицаем горестно: «Благо жившим до нас! Они были героями, достойными уважения, а мы достойны лишь презрения. Благо прошлому, ибо на ярмарке жизни оно восседает на почетном месте, а нынешнее время простирается у его подножия. Прошлое мы видим, как рощи высоких, вечно зеленых деревьев, а нынешнему времени нечего показать, разве что невызревшая проса. Прошлому принадлежат герои Троянской войны, а сегодня над их могилами прозябает вырождающееся поколение, на чьем Олимпе обосновались боги страха, наживы и удовольствий. Прошлому принадлежат идеалисты, которые, мечтая страстно о небе, воздвигали пирамиды, но не забывали о хлебе насущном. А сейчас над их могилами без устали кланяются и молятся дьяволу, чтобы тот обратил камни и даже сами пирамиды в хлеб, чтобы насытить их неутолимое брюхо, пропадающие в ничего не делании люди. Прошлому принадлежат те героические поколения, которые основали и прославили Рим, одинаково великий и в войнах, и в правосудии. А в его прахе сегодня копошатся какие-то людишки, вся слава которых в рассказах о славных делах их предков. Прошлому принадлежат славные спартанские и римские матери, которые любили своих детей больше, чем себя, и свое отечество больше, чем своих детей. Те матери, которые знали тайну одного из самых важных искусств на свете – воспитание детей. Ведь они взращивали из детей своих героев и великих людей. А нынешнее время нам показывает женщин, которые полагают, что смогут называться матерями, если только родят и научат своих детей быть эгоистами. Показывает нам таких женщин, которые прежде женщины, а уж потом матери, или все что угодно, но только не женщины. Прошлому принадлежит та классическая молодежь, которая умела быть юной и которая проводила молодые годы, соревнуясь в геройстве и доблести. На место этой молодежи сегодня пришло раздраженное и истеричное молодое поколение, которое в 10 лет склонно к пороку, в 16 уже отрицает прошлое, в 17 отрицает и современность, в 18 ощущает себя созревшим и состарившимся, в 19 способна на убийство, а в 22 совершает самоубийство. Прошлому принадлежат и те вдохновенные сторонники христианства, которые своими жизнями, исполненными самопожертвования и исполненными геройства смертями, придали нашей вере ее историческое значение. А современность в состоянии показать уже не носители христианских идеалов, а лишь какие-то ничтожества, которые ни в какую другую эпоху не сделали бы чести этой возвышенной вере и, разумеется, не создали бы ей того авторитета, который она получила в истории. Прошлому принадлежит, наконец, и то самое сербское героическое поколение, которое освободило нашу страну от азиатского варварства, то поколение, которое было рождено для песни. а вместо того поколения, нашедшего в себе душевные силы восстать против одной из самых могущественных империй, современность вывела на арену нас, поколение, рожденное для прозы, нас, у которых не находятся силы духа противостоять даже самим себе, собственному варварству, нас, столь неразумных, что мы не можем думать о народе своем, как о целом, но делим его на партии, ибо легче думать об одной партии, чем о целом народе. Нас, которые делят партии на блоки, ибо легче заботиться об одной части партии, чем обо всей партии. Нас, которые делят блоки на фракции и группы, ибо легче думать о них по отдельности, чем обо всем блоке. Нас, которые, наконец, делят всех людей на две части, мы и все остальные, и думают каждый о себе, ибо для этого требуется меньше всего напряжения душевных сил. Одним словом, для прошлого характерны могучие леса, а для современности – невызревшая проса. Размышляя так о прошлом и настоящем, мы приходим к выводу, что жизнь имела ценность только в прошлом, что только тогда она была значительна и прекрасна, а сегодня – это лишь бедное подобие той жизни. И часто такое заключение доводит нас до отчаяния. Мы начинаем жаловаться на жизнь, горько сожалеть, что нам досталась такая жизнь. Мы начинаем сожалеть, что предкам нашим жизнь отвела важную роль, а нам поручила смешную, потому что предков наших она избрала быть героями, а нас записала в комедианты. И мы начинаем стыдиться того, какую смешную комедию играет с нами жизнь, заставляя и нас участвовать в ней. И начинаем ненавидеть жизнь, а свою ненависть к жизни увенчаем ненавистью к самим себе, пока ненависть к себе не завершим самоубийством. Однако среди нас всегда найдется кто-нибудь, кто не согласится с нашим выводом. Такой человек опережает нас на шаг. Когда мы, подобно заблудившимся в лесу путникам, долго безуспешно отыскивая дорогу, падаем от усталости и в отчаянии ждем погибели, не догадываясь, что осталось сделать всего один, последний шаг, чтобы выйти на дорогу, только один из нас делает его. Такой человек и есть герой нашего времени. Он размышляет так. Прошлая жизнь и жизнь теперешняя неразделимы. И та, и другая жизнь, и прошлое и настоящее. У одного владетеля, который все объемлет одной мыслью и оживляет одной любовью, ибо не творил прошлое поколение любовью, а нынешней ненавистью. А что создано божественным промыслом и божественной любовью, которые никогда не ослабевают, должно быть всегда величественно и прекрасно. Следовательно, и нынешнее время – должно быть величественно и прекрасно, как и прошлое. Допустим, что земля больше не в состоянии давать великое и прекрасное. Разве потерпел бы такой Бог, создатель всего великого и прекрасного? Разве Бог, творец звездного неба, потерпел бы, чтобы вместо земного шара по небу катился почерневший от пепла шар, не произрастающий ничего, кроме сорняков и мелкого проса? Однако и в прошлом не только высились могучие деревья, но росло и мелкое просо. Но мы его не видим, потому что удалены от него.